Колесо обозрения.
С Новым годом, товарищи! Во Владимирской областной научной библиотеке открылась экспозиция, благодаря которой можно окунуться в атмосферу детских утренников и новогодних праздников советской эпохи. А в чем их феномен? Ответ на этот вопрос поищем прямо сейчас вместе с нашим корреспондентом Татьяной Воронцовой.
Самый первый советский календарь издан по решению рабоче-крестьянского правительства. В январе ему исполнится 104 года. Внешне в стиле старопечатных русских книг, но внутри никаких православных событий, включая праздники. Их заменили на праздники пролетарские.
Новые праздники. Рождество больше не отмечается. 1 января красным отмечен выходной. 7 января прибытие русской мирной делегации в Брест-Литовск.
Эта экспозиция научной библиотеки – отражение событий в истории страны и Владимирской губернии. С рождением советского государства, рассказывает Юлия Митрофанова, новая власть начала наступление на Рождество. А в 1929-м буржуйский праздник, отравленный религиозным дурманом, и вовсе запретили. Под раздачу попали и елки, и Дед Мороз. Газеты активно подхватили антиелочную пропаганду.
Статья, посвященная каникулам или празднованию Нового года, рядом «Расстрелять гадов». Причем это четвертая полоса газеты. И практически все статьи, которые попадались о Новом годе, они соседствовали с предложением кого-то расстрелять или наказать.
Праздничные дни сделали рабочими. Новое счастье газеты призывали завоевывать трудом. Формально люди могли отмечать праздники дома, но и за этим следили. Конечно, в атмосфере запретов торжества совершенно не чувствовались. Но гонения прекратились так же неожиданно, как и начались. Правительство поддержало безобидный для коммунистической идеологии светский Новый год в 1935-м по инициативе уроженца Владимирской губернии.
В конце 1935 года в «Правде» вышла статья «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Это Павел Петрович Постышев, советский государственный деятель, революционер. Родился он в Иваново-Вознесенске. Вот он вспоминал, как он заглядывал в богатые дома, мечтая об этой елке. И вот в 1935 году, как бы считается эта статья, реабилитация елки, но она стала уже не рождественской, а советской новогодней елкой.
В 1939-м Павла Постышева арестовали и расстреляли. Молох сталинских репрессий не миновал отца советского Нового года, а праздник уже вовсю шагал по стране. Костюмированный бал-маскарад проходил и во Владимире, в одном из самых красивых зданий, бывшем доме дворянского собрания, который в советское время носил имя Молотова.
Отдохнем хорошо, весело. Вот как раз новогодний бал-маскарад и новогодняя елка. Раньше там ходили дворяне в своих пропахших нафталином костюмах, а сейчас вот трудовой народ в костюмах, например, счастливой семьи.
Военные 40-е Новый год не отменили. Во владимирских газетах соседствуют упоминания про елочные базары, призывы к сдаче крови и трогательные заметки о материнских подарках для фронтовиков, в которых теплые носки, мыло, бинты и немного сухарей. Дети ждут не только встреч с Дедом Морозом, но и с героями-бойцами. 31 декабря 44-го Владимирский призыв печатает новогоднюю речь Калинина.
Новым годом, товарищ!
Драмтеатр приглашает на вечер советских водевилей, а кинотеатр художественный – на картину «Жди меня». Празднование Нового года напоминало о радости и уюте мирной жизни, приближало долгожданную победу. С 1947-го 1 января стало нерабочим днем, и Новый год страна, оправившись от тягот военного времени, начала отмечать с размахом. Историю о том, чем и как жили советские люди в 50-е и 80-е, можно прочесть и по новогодней игрушке, говорит Юлия Митрофанова.
Изначально елка – это такой прообраз райского дерева, поэтому она у нас украшена фруктами, плодами, шары. Шары – это образ яблока. И в советское время снова украшают различными фруктами, овощами, но уже это образ советского изобилия.
Фрукты и овощи из прессованной ваты, фигурки картонажа из 50-х, космонавт – символ 60-х, царица полей – хрущевская кукуруза, первые искусственные елки из ПВХ. Во времена Хрущева зародилась мода и на миниатюрные игрушки.
Квартиры становятся маленькие, елки тоже становятся маленькие. И вот эти наборы, они выпускались потом и 70-е, и 80-е годы. Вот эти игрушки, это именно 60-е годы.
Этот новогодний экспонат из детства Ирины Мишиной. Такие шили в каждой советской семье. Детская жилеточка для утренника в исполнении любимой мамы.
Ну и, конечно, фантазии моей мамы, которая вот из простого дождика, ну, такого, знаете, как ниточка такая, серебро, вышила мне какие-то звездочки, какие-то снежинки. И вот здесь, в районе карманчиков, сделала такие небольшие инкрустации из разбитых елочных бус, стеклянных бус.
Новогодних праздников люди начинали ждать задолго до их наступления. Владимирские газеты напоминали о графике работы почты, чтобы успеть отправить поздравительную открытку. В газетах появлялись гороскопы, рецепты новогодних блюд, кроссворды и программы новогодних огоньков.
Главное, ребята, сердцем не стареть, песни, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь.
А эти номера свидетельство восхождения Суздаля на туристическую орбиту. «Сельская новь» 1 января 1970-го рассказывает о строительстве главного туркомплекса. А это уже январь 1975-го. Алиса Ивановна Аксенова вручает грамоту миллионному туристу. И уже вся страна мечтает попасть в древний город-сказку.
Там будут ресторанчики, кафе на Кабацкой горе. Сделаем город-сказку. Вот как раз видите этот номер. Ну, а рядом газета «За 81 год», когда праздник русской зимы в Суздале уже был популярен, вот репортаж с этого праздника. А то, что свидетельство его популярности, помните, в фильме «Ирония судьбы», в начале фильма они как раз собираются в Суздале монастырь.
Олег предлагает мне встречать Новый год, между прочим, в Суздале, в монастыре.
Прекрасная традиция пересматривать «Иронию судьбы» или «С легким паром» жива и по сей день. Секрет этой кинокартины и в той самой неповторимой магии советского Нового года.
Колесо обозрения.